И так воля Божия, чтобы все спаслись. И в этом есть часть каждого из нас. Каждого из нас, чтобы все спаслись. Давайте присядем и будем принимать это слово. Мы жнецы последнего времени. И его воля, чтобы все спаслись. Но каждый из нас, уже проведя какое-то время под влиянием мира, под проклятием мира, у каждого из нас уже в голове есть определенные знания, определенный опыт жизни, который в целом мешает увидеть нам то, что нам надо увидеть. И сегодняшнее служение, и то слово, которое сегодня дано нам, оно поможет нам принять мудрость Божью. Мудрость Божью в отношении того, чтобы мы увидели свою часть воли Божьей, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. Мы жнецы последнего времени. Мы завершающая команда. Мы те, на кого возложена определенная миссия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому сегодня будьте открыты принятию того слова, которое поможет вам принять сегодня. Мы будем в конце молиться о том, чтобы помазание Духа премудрости и откровения помогло каждому из нас увидеть, что нам нужно принять, увидеть, что нам нужно распределить, увидеть свою миссию в этой воле, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И я хочу начать с Божьего благоволения. Мы участники завета с Богом. Каждый из нас, состоящий в завете с Богом, имеет Божье благоволение. У вас это проявляется всегда в семейных отношениях. Заметьте, отношение мужа к жене отличается от отношения к другому человеку. Отношение жены к мужу отличается от отношения к другому человеку. Вы участники в завете с Богом. И есть определенное благоволение, которое есть только к вам. И я хочу сейчас немножко совершить с вами экскурсию в Божьем благоволении на основании книги Второзакония, 6 глава, 10 стих. Удивительно, но именно книга Второзакония, она так раскрывает лаконично Божье благоволение, что в других книгах я этого просто так не увидел. Нет, я сейчас не говорю про Новый Завет, я говорю про Ветхий Завет. Второзаконие, 6 глава, Божье благоволение. Читаю, там написано. Когда же ведет тебя Господь, Бог твой? Бог очень часто в своем слове говорит «Бог твой». Что хочет Бог? Бог хочет, чтобы каждый из нас осознал Его благоволение, Его желание что-то делать для тебя. Он не говорит «Бог всех», Он говорит «Бог твой, твой». Это индивидуальное обращение. Бог твой. Это говорит о глубокой связи. И я хочу эту глубокую связь взять из другого места Писания, а потом вернемся. Второзаконие 33 глава 26 стих говорит, нет подобного Богу Израилева, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках. Прибежище твое, Бог древний, и ты под мышцами вечными. Он провогоняет врагов от лица твоего и скажет, истребляй. Израиль живет безопасно, один. Око Иакова видит перед собой землю, обитанную хлебом и вином, и небеса его кроплят росу. Блажен ты, Израиль. Кто подобен тебе? Народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Он Бог твой. Он есть источник всего тебе потребного. Читаем снова. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исаакову, Иакову, Бог верный своей клятвы, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты
не строил.
Заметьте, он дарит участникам завета с ним не просто город. Он дарит каждому. Бог хочет, чтобы каждый из нас осознавал причастность его царству. Знаете, как-то, работая с определенным материалом, Дух Божий еще раз и еще раз проговорил. Он говорит, я ваш царь. Я ваш царь, вы мой народ. И я ли не позабочусь о вас? Бог хочет, чтобы мы осознавали, что Его желание позаботиться о нас больше, чем мы можем даже понять это своим умом. Потому что мы ограничиваем Его именно тем, насколько мы понимаем что-то. И если нам что-то непонятно, мы ставим ограничения. Бог хочет, чтобы мы сняли с Него ограничения, потому что Он заботливый Отец. Когда же ведет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил. И с домами, не просто домами, а наполненными. Это говорит о том, что он будет переполнен. Наполненными всяким добром, которых ты не наполнял. Это его проявление, его заботы, его дар. Он позаботился о том. Мы говорили с вами о том, что все, что на земле, все ее недра, все, что ее наполняет, принадлежат Господу Иисусу. Это принадлежит Ему. А все, что принадлежит Ему, принадлежит вместе с Ним и Его подданным. Написание говорит, вы это не имеете, лишь потому что вы этого не просите. Вы этого не просите. Вы в это не верите мне. Верите ли? И с домами, наполненными всяким добром, которых не наполняли. И с колодезями, высеченными из камня, которых не высекали. И с виноградниками и маслинами, которых ты не садил. И будешь есть и насыщаться. Бог – источник. Бог – источник насыщения. Бог заботливый о своих подданных. Заботливый. Он насыщает всеми благами. Смотрите, что сказано было об Аврааме в свое время. Бытие 12, 13 глава, 2 стих. «И был Авраам очень богат. И скотом, и серебром, и золотом, и у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Это Бог, который дает больше, чем достаточно. Он не ограничен, потому что все богатства земли принадлежат Ему. Он Господь, Он владыка всего. И Он хочет, чтобы мы научились вместе с Ним царствовать. Не присутствовать в Его царстве как единица, а царствовать. Ему нужны соработники, а не просто прихожане. Ему нужны участники. Знаете, притча о талантах, это притча, которая она постоянно живет во мне. Где царь, желая иметь не рабов, а соработников, дал возможность рабам освободиться от рабства. Он дал им таланты и сказал, умножьте. И не все освободились от рабского мышления. А те, кто умножили, он говорит, все, теперь вы не рабы. Теперь вы распорядители, и я даю вам царство. Я даю вам царство. Конечно, был тот, кто остался рабом, а были те, кто стали распорядителями. Они стали верными распорядителями имущества своего царя. А знаете почему? Они желали, чтобы у царя было больше. Они желали, чтобы их царь имел больше. И верным малым был поставлен над большим. Я верю, что это слово, желание Бога, чтобы все спаслись и достигли познания истины, оно должно стать вашим светильником жизни. Хотите ли вы, чтобы воля царя в вашей жизни исполнялась, чтобы все спаслись? Иисус хочет, чтобы все спаслись. Иисус, что я могу сделать в этом? Чем я могу в этом участвовать, чтобы все спаслись? Но мы видим, что все участники завета с Богом, они никогда не были побирающими. И был Авраам богат скотом и серебром и золотом. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот. Вы знаете, что Авраам не был рожден свыше? Нам, участникам завета лучших обетований, принадлежит несравненно больше. Несравненно больше. Бог щедрый к своим детям. Матфея 7 глава с 9 по 11 стих. «И есть ли между вами такой человек, говорит Иисус, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит, дал бы ему змею, рыбу, дал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Тем более даст благо просящим у Него». Читаем следующий стих. Второзаконие, 7 глава, 13 стих. «Он возлюбит тебя». Кто возлюбит? Бог. «Он благословит тебя». «Он, Бог, размножит тебя». «Он, Бог, благословит плод чрева твоего». «И плод земли твоей благословит, и хлеб твой благословит, и вино твое, и елей твой, и рождаемое от крупного скота твоего благословит, и от стад овец твоих благословит, на той земле, которую он клятвою клялся отцам твоим дать тебе». Вы знаете, что его святое присутствие всегда несет в себе рост. Рост. Божье присутствие несет жизнь, Божье присутствие несет рост, Божье присутствие всегда несет движение. Оно никогда не оставляет прежним. В первую очередь того, кто его принимает. В первую очередь вас оно не должно оставить прежним. Не помещение, не какие-то организации, а вас. Божье присутствие в вас не должно оставлять вас прежним. Но вы надо это, чтобы приняли. Если здесь есть свет или электрическая энергия, то если я это не буду пользоваться, я не буду переживать благо, которое доступно от этого. У вас есть Бог. И Бог говорит: «Я возлюбил тебя, я благословил тебя, я размножил тебя, я благословил плод чрева твоего, благословил плод земли твоей, благословил хлеб твой, вино твое, елей твой, рождаемое от крупного скота, благословил, стадовец благословил, 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 Бог благословил». Но важно принять это. Благословил на земле, которой он клялся отцам твоим, на земле народа моего. Послушайте, что написано в книге Исаия, 32 глава. «На земле народа моего будут расти терны и волцы, ровно и на всех домах веселье и ликующего в городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, башня навсегда будет служить вместо пещер, убежищем диких ослов, пасущихся стад». Все это будет доколе не изольется на нас Дух свыше. То есть был момент, когда Дух Божий излился на эту землю в день Пятидесятницы. Закончилось время скорби. Закончилось время скорби. Доколе не изольется на вас Дух свыше. И пустыня не сделается садом. И сад не будет считаться лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле. И делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, в селениях безопасных, в покоищах блаженных. И град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при водах, и посылающий туда вола и осла. То есть Божье присутствие в жизни участников завета всегда знаменуется благословениями. Это наше знамение, знак, знамя, благословение. благословение. Псалом 83, с 5 по 8 стих. «Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе, и у которого сердце, которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плачу, они открывают в ней источники, и дожди покрывают ее благословением. Приходят от силы в силу, являются перед Богом на Сион». Давайте мы скажем в отношении себя: «Бог благоволит ко мне». И у нас есть причина – завет. Завет – это наше основание. Это наше основание. Вы знаете, когда со мной разговаривает моя жена, она говорит на основании брачного завета. Она имеет право так со мной говорить. Она имеет право ожидать заботу о ней. Она имеет право ожидать, что я буду ее одевать, что я буду о ней заботиться, что я буду ее кормить. Она имеет право на основании чего? Завета. Завета. У нас нужно сформировать мышление, что мы ничего не делаем по отношению к Богу, чтобы не было не по завету. Мы делаем все на основании завета. И если Бог взял на себя какую-то ответственность, заботиться о нас, то поверьте, Бог знает, как это реализовать. И Его ничего не может ограничить, кроме нашего неверия или сомнения. Хорошо, итак, мы увидели с вами Божье благоволение. Все, что нам осталось, это войти в глубину этого Божьего благоволения. Потому что Бог наш печется о детях своих или участниках завета. И сегодня мы будем говорить с вами о мудрости Божьей. О мудрости, как не только знать о Божьем благоволении, но и войти в глубину Божьего благоволения. Давайте мы сформируем правильный мотив. Почему мы хотим зайти в глубину Божьего благоволения? Потому что воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все, услышьте эти слова, все, чтобы все спаслись. Пусть наши глаза не будут сфокусированы просто на одном или на двух. Не, слава Богу, за одного и за двух. Но Бог хочет, чтобы все спаслись. Пусть наше сердце станет настолько вместительно, что в нашем сердце смогут найти место все, а не только один или два. Слава Богу, за одного и за двух. Но Бог хочет, чтобы все спаслись. И, конечно, для этого понадобятся все ресурсы, все богатство этого мира. Это серьезный труд. Брат Олег, а может мне это не надо? Послушай меня, дорогой. Ты пришел в это последнее время, как жнец последнего времени. И если ты пришел в это последнее время на эту землю, значит, на тебе есть ответственность, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. Если ты не можешь быть на передовой, то хотя бы патроны подноси. Если ты не можешь выступать вперед, то хотя бы при обозе приноси пользу. То есть каждый может участвовать в этом процессе жатвы. Абсолютно все. Абсолютно все. Хорошо. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о том, как соединиться с той мудростью, которая поможет каждому из нас стать участником этого Божьего благоволения и участником воли Божьей, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Будьте внимательны, мы сейчас переходим к очень важной и интересной части. Как принимать мудрость от Бога? Как иметь мудрость? Давайте я немножко сниму ограничение с понимания слова «мудрость». Сниму ограничение. Возьмем, давайте, Иосифа. Все знают Иосифа, этого молодого человека, который все, что умел, это пас овец. Он пас овец у отца, он всегда пас овец. То есть его вся мудрость сводилась к тому, что он пас овец. Послушайте внимательно. Но само благоволение к нему как участнику завета, слушайте, как участнику завета, давало ему преимущество перед всеми другими людьми, которые только были. Какое преимущество? Когда он попал в плен, и когда он был у Потифара, это преимущество сводилось к тому, что у него было то, чего не было у египтян. Что? Мудрость. Мудрость от Бога. Что сделала мудрость? Мудрость его выделила. Слышите? Мудрость его отделила. мудрость его сделала таким распорядителем, через которую Потифар увидел, что с ним Господь. Давайте возьмем дальше. Он попал в тюрьму. Скажите, что сделала мудрость Божия там с ним? Она сделала его начальником тюрьмы. Она снова его отделила. Хорошо, пошлите дальше. Мы знаем, как разворачивались дальше события. Что сделала мудрость дальше в жизни Иосифа? Она сделала его премьер-министром Египта. Заметьте, что мудрость Божия никогда не сводит вниз. Пути мудрого вверх. Знаете, всякий раз, когда человек говорит о стремлении вниз, я знаю, что нет, давайте мы не будем здесь работать местами, кто хочет быть больше, будь меньшим. Это не говорит о том, что если ты хочешь быть меньшим, то будь глупым. Скромность не говорит о том, что будь там. Нет. Мудрость пути мудрого вверх. Другое дело, должен быть правильный мотив. Мы идем к большему, чтобы сделать больше. Мы идем к большему, чтобы сделать больше. Знаете, какие сейчас возможности у детей Божьих? Вы даже не представляете. Даже на сегодняшний день уже те проекты, которые мы запустили, они говорят о том, что у людей в этом мире есть столько желаний что-то делать, но у них нет денег. И если им кто-то их предложит, они споют то, что вы им скажете, они станцуют то, что вы им скажете, они сделают то, что вы им скажете. И может быть вначале, а где здесь Бог? А Бог будет дальше, когда вы с ним подружитесь, когда вы им дадите то, что им надо, вы расскажете им про Бога. За ваши деньги они вас и послушают. Подождите, подождите, это не корыстно. Они вас послушают, но мы отдаем власть Духу Святому. Духу Святому. За этим всем стоит Дух Божий. Поэтому есть инструменты, как мы достигаем кого-то. Есть инструменты. А есть то, что делает Дух Святой. Вы знаете, Иосиф. Чем Иосиф отличался? Ну, он отличался от нас, он не был рожден свыше. Но у Иосифа был завет, по которому ему была доступна мудрость. И Иосиф стал премьер-министром. А Даниил, та же мудрость сделала Даниила премьер-министром. Знаете, всякий раз, где проявляется Бог, происходит подъем, происходит рост, происходит движение. И я бы сейчас сделал акцент именно на вас лично. Потому что иногда мы начинаем смотреть, а вот у них, а вот у него. Нет, начни с себя. Твоя жизнь – это твоя жизнь. Увидь себя в Божьем желании, чтобы все спаслись. И все достигли познания истины. Итак, сейчас мы будем говорить с вами о мудрости Божьей. О том, как быть в ней, как принять ее и как быть в ней. Возьмем пример из 3 Царств, 3 глава. Возьмем молитву Соломона. Будьте внимательны, потому что здесь сразу Дух Божий будет открывать вам интересные истины. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал Бог. Давайте здесь остановимся, потому что Дух Божий сказал мне кое-что дополнить. Вы скажете, вот Бог ему явился. Стоп, будьте внимательны. В свое время Бог пообещал Давиду, что сын его будет царем. Теперь давайте спроецируем это на Иисуса. Бог сказал Иисусу, что все, кто примут тебя, будут царствовать вместе с тобой. Возвращаемся. Бог сказал Давиду, что сын твой будет царем. Бог сказал сыну своему, что все, кто примут тебя, будут народ царственный, царствующие, царь царствующих, Господь господствующих. И все время, когда Давид отошел к Господу, пришло время восцариться Соломону. Но Соломон молодой человек, он не знает, как царствовать. Скажите, на ком была ответственность за то, чтобы Соломон стал царем? На Боге. Бог пообещал Давиду, что сын его будет царем. Скажите, на ком ответствующим, чтобы мы стали? О, братали, конечно, конечно. Другое дело, есть наша открытость, есть наше желание учиться в этом или нежелание. Вместо вас никто не будет учиться, вместо вас никто не будет стремиться, вместо вас никто не будет простираться. Что касается Бога, Его желания, то Он уже хочет. Поэтому есть то, о чем помолился молодой Соломон, потому что без Бога он бы не мог царствовать. И я вам могу точно сказать, Соломон не знал, о чем молиться. И как должно. Но Дух Святой, исполняя обещанное Давиду, повел Соломона в молитву. Представляете, дары на языке. Благодарение Богу. Господь, Ты меня назвал царствующим. Благодарение Богу, дербы. Хорошо, слава Богу, учи меня. Учи меня быть мудрым распорядителем. Хорошо, в Гавоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал, Бог, проси, что дать тебе. Я думаю, что если бы он днем явился, это бы была другая просьба. А так как в ночном видении, и он умом не мог функционировать, а дух был задействован, и сказал Соломон, ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. И за то, что он ходил перед тобою в истине и правде, с искренним сердцем перед тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, а мы сидим одесную отца в сыне его, как и это ныне есть. И ныне же, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида. Иисус, уходя, не ушел со всеми регалиями и полномочиями. И сказал, ребята, вы уж тут как-нибудь потерпите. И сказал, мою власть даю вам. Иисус передал то, что было у него. Он передал нам, его подданным, чтобы мы здесь, находясь на земле, могли царствовать от имени его и распространять пределы царства его. Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царем вместо Давида, отца моего. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. То есть Соломон не знал, с чего начать. Вы знаете, это неудивительно. Я думаю, что каждый из нас в определенный момент не знает, с чего начать. Не, мы смотрим в обетование. Многим народам будешь давать взаймы, с чего начать. Мы смотрим обетование. Ранами Иисуса ты исцелен. С чего начать? То есть у нас часто возникает вопрос, с чего начать? С какой стороны подойти к этому вопросу? Бог, ты сказал, что хочешь, чтобы все спаслись. С чего начать? Чтобы все спаслись. Все 7 миллиардов, чтобы все спаслись. С чего начать? И раб твой среди народа твоего, которого ты избрал, столь многочисленного, что по множеству его нельзя исчислить, не обрезать. То есть он, Соломон прекрасно понимал, что он сам не вместит эту способность служить многомиллионному народу. Я хотел, брат Олег, у меня нет многомиллионного народа. Выходите из границы. Бог хочет, чтобы все спаслись. Мы жнецы последнего времени. Это наша миссия. Увидьте себя в этом слове. В том, что он хочет, чтобы все спаслись. А теперь будьте внимательны, потому что дальше говорится о нелицеприятии Божьем. Смотрите, что говорит Соломон. Даруй же. Слышите? Вы знаете, что такое дар? Дар – это волеизъявление дарящего. Вы знаете, что когда вам что-то подарили, вам передали полное право собственности. Полное, не частичное. Я дал, я забрал. Нет. Подарок – это передача права собственности на то, что вам даются. И он говорит, подари мне. Просто подари мне. Подари мне. Даруй же рабу твоему сердце разумное или дух истинного понимания. Чтобы цель, мотив – чтобы судить народ твой и различать, что добро, а что зло. Где благословение, а где проклятие. Чтобы различать, чтобы видеть, чтобы понимать. То есть он говорит о мудрости, чтобы различать, что зло, а что добро. Вы знаете, Те, кто из вас имеет какую-то работу, есть работа, за которую вы беретесь, и вы знаете, что вы будете благословлены. А есть работы, за которые вы беретесь, и в результате вы не благословлены. Какая работа для вас? Какая работа будет для вас благословение? Какая сделка будет для вас благословение? Какой человек будет для вас благословение? Что для вас будет благословение? Вы сами не можете этого видеть, потому что вы еще не видите конечную точку. А Дух Божьей мудрости, мудрость Божия, она делает вас способными видеть сквозь время в конечной точке. Дар слова мудрости – это видеть еще то, что не осуществилось. Вы понимаете, куда мы простираемся? Вы сидите, у вас есть 9 все даров. И дар слова мудрости – это ваш дар. У вас он есть. Вы можете видеть конечный результат. Я живу даром слова мудрости. Другое дело, что не всегда прислушиваются те люди. Но я вижу во многом конечный результат многих начинаний. Но не всегда люди прислушиваются. Но опять-таки, они имеют право выбора. Я почитаю их право выбора. А дар слова мудрости – это моя жизнь. Я живу этим даром, и сегодня я буду молиться, чтобы этот дар начал проявляться и в вашей жизни. И вот дальше мотив. «Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» А вот как эта же молитва звучит и записана в книге летописи. Паралиминон. 2 Паралиминон, 1 глава, 10 стих. «То ныне даруй мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед народом сим и входить. Ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» Знаете, для меня это ключевые моменты. Потому что я понимаю, кто может совершить это великое дело, чтобы все спаслись и все достигли познания истины. Кто может управлять таким великим ресурсом, чтобы при этом самому не погибнуть? Принимая его, распределять его, остаться живым. Брат Олег, я для Господа. Подождите, вы даже не поняли, о чем я говорю. Вы даже не поняли, о чем я говорю еще, значит. Я говорю не просто о 10 тысячах или одной машине. Я говорю о миллиардах. Я говорю о парках машин. Я говорю о домах, которых множество. Брат Олег, нам столько не надо, вам не надо. Но Бог хочет, чтобы все спаслись. И все достигли познания истины. Не, пожалуйста, вы можете не выходить за пределы вашего мышления и остаться в нем. Но если вы подданы царя, который хочет, чтобы все спаслись, и вы не хотите быть в его воле, то вы не идете на пир. Притча о брачном пире. Он вас зовет. Он вас зовет войти в его волю. И он говорит, придите ко мне. Уже все готово. Придите, уже все готово. Дары готовы. Плоды готовы. Сила готова. Власть готова. Придите. Ибо уже все готово. Слава Богу. Даруй же мне премудрость и знание, чтобы я умел сходить перед народом всем и входить. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом? Как вы считаете, то, что попросил Соломон у Бога, это как-то чуждо было просить человеку у Бога, при этом, что Бог поставил человека ответственным за землю? Знаете, учитывая, что Бог поставил человека ответственным за землю, то для человека это как раз единственное, что надо было бы просить. Бог поставил человека ответственным за всю землю. И, конечно, Бог прекрасно понимает, что реализовать такую ответственность без его мудрости невозможно. Я хочу, чтобы вы поняли, что когда мы попросим у Бога мудрости, чтобы вы осознавали, что мы не просим того, что нам не принадлежит, или того, что нам не надо. Чтобы каждый осознавал, что без его мудрости вы просто закопаетесь в этом мире суеты, в эту суету. И томление духа будет всегда присутствовать. А всегда томление духа говорит о признаках суеты. Послушайте дальше, потому что дальше раскрывается воля Божия. «И благоугодно было Господу». Благоугодно, это его благоволение, что Соломон просил этого и сказал ему Бог. Дальше раскрывается порядок ценностей. дальше не отменяется то, что говорится, а о порядке ценности. Потому в Писании написано, что главное – мудрость. А дальше за мудростью следует все остальное. Послушай, и сказал Бог, за то, что ты просил этого. А что он просил? Мудрость. С какой целью он просил мудрость? Знаете, с какой целью он просил мудрость? Чтобы быть в благословении для того народа, над которым он поставлен. Быть в благословении. Вы знаете, для меня всегда радость и быть в благословении, и Коля об этом знает, что когда есть люди, которые хотят что-то делать доброе, а мы им говорим, вы знаете, а мы готовы это оплатить, чтобы у вас это получилось. Они радуются. Мы готовы вам помочь в этом. Мы готовы заплатить. Мы готовы взять на себя издержки, чтобы вы могли это сделать. Они радуются. Сколько таких разных, просто еще многие вещи мы не озвучиваем. Но вы их делаете, просто вы, возможно, об этом не слышите. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог, за то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни. Это не значит, что долгой жизни быть не должно. Это говорится о приоритете, что мудрость принесет вашу жизнь. Какую жизнь? Долгую. 90-й псалом. Долгую жизнь. Не просил себе долгой жизни. Не просил себе богатства. Понимаете, тут порядок ценностей. Богатство без мудрости губительны. Поэтому, если вы вначале попросили мудрость, то все остальное будет для вас благословением и для окружающих. Не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить или принимать качественные, правильные решения, то вот я сделаю. Как сделаю? По слову, по просьбе твоей. Брат Олег, если Богу угодно, он мне даст. Стоп. Я сделаю как? По слову, по просьбе твоей. Не поддавайтесь на эту лжескромность. Эта лжескромность будет держать вас в преисподних местах. Нищеты и недостатка. Бог делает через слово веры. Просите, и дано будет вам. Так говорит Писание. Мы участники завета. Я сделаю по слову твоему. Теперь слушайте дальше. Дальше очень важно. Я даю. Кто дает? Бог дает. Я даю тебе. Дает кому? Участнику завета с ним. На основании чего он дает? На основании обетования, данного Давиду. Даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя. И после тебя не восстанет подобный тебе. Вы знаете, о чем это говорит? Что Сын Божий Иисус был мудрее Соломона. Подождите, а кто сделался для нас премудростью? Иисус. То есть это даже не показатель, это даже не планка. Ухватитесь за это. Я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе. Вместе с чем? С мудростью. Знаете, когда мне кто-то говорит о том, что недостаток это от Бога, а потом говорит о мудрости, я просто дальше разговора не веду. Мудрость никогда не ведет к меньшему. Мудрость, нисходящая свыше, полна добрых плодов. И если кто-то говорит о нищете, как о благодетели, я это лишь рассматриваю как недостаток мудрости. И все. Потому что мудрость никогда не ведет к меньшему. Мудрость всегда ведет к большему. И мудрость учит о том, как это большее распределять на добрые дела. На добрые дела. Возможно, кого-то не беспокоит о том, что люди толпами идут к язычникам и просят у них денег. Возможно, это кого-то не беспокоит, а меня беспокоит. Потому что я хочу, чтобы люди из мира и шли просили деньги у Бога. И если договаривались, то договаривались с Иисусом о том, что им надо, а не договаривались с теми, кто направляет их в ад. И люди идут и просят толпами. Верующие одалживают у неверующих деньги. Это вообще, поймите. А почему? А потому что у верующих нету их. А изначально Бог всегда определял, что именно дети Божьи должны быть ответом на нужды. Дети Божьи. Дети Божьи. И того, чего ты не просил, я даю тебе богатство и славу. Что Бог ему дал? Богатство и славу. Славу. Так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. Но мы живем во дни Иисуса, где восстал царь, подобного которому не было никогда. Слышите? И мы не просто дети, которые забежали в дом отчи. Слышите? Мы его семья. Мы его семья, мы его подданные. Мы подданные великого царя. И мы должны соответствующе себя и вести, и чувствовать, и развивать мышление. Нам нужно еще столько учиться, столько развивать мышление. Потому что это мышление, которое на сегодняшний день во многом проявляется у детей Божьих, оно неприлично. Я наблюдаю порой, как ведут себя люди, которые приехали из каких-то сильно развитых стран. Они смотрят сюда вот так. Знаете, как на отбросов. Человек приехал с Великобритании или с Норвегии, с таких стран, где уровень жизни огромный. Они смотрят вот так. Они ведут себя как попало. Они ходят, знаете, так вот. Они могут там засунуть футболку в нос и ходить. Ну, все равно, он свободный. Он знает, к какому обществу он принадлежит. Он свободный, он чувствует себя вульгарно просто. Они идут себя абсолютно свободно, еще хотят, то и делают. Почему? Потому что они знают, что за ними стоит. Я не говорю сейчас о такой вульгарности. Я говорю о том, что мы должны осознавать, подданные какого царя и в каком царстве мы подданы. Мы должны осознавать, что все богатство этой земли, оно принадлежит Господу Иисусу. А мы те, кто должны быть заинтересованы в распространении его пределов. В реализации его воли. И есть наша часть в этом деле. Конечно, мы сейчас говорим о мудрости. О мудрости. О мудрости. Поэтому просьба, которой молился царь, и просьба или ответ Бога, это удивительной глубины ответ. И я хочу, чтобы мы сразу расставили себя в порядок. В книге Божьей мудрости есть такой стих, где мудрость Божия говорит: «Мною цари царствуют». Быть царем – это не значит быть царствующим. Царствующий – это тот, который не зависит от обстоятельств. Царствующий – это тот, который над обстоятельствами, независимо от погоды. Царствующий – это тот, на кого не влияет курс и не влияют обстоятельства. И вот мудрость Божия говорит, что мною цари царствуют. Именно по этой причине Дух Святой побудил молиться Соломона, молодого царя, о мудрости. Потому что он понимал, что если царь Соломон станет царем, а не будет мудрым, то он не сможет управлять этим жестоковыйным народом. Брат, кто сказал жестоковыйный? Не я сказал, это сказал Моисей, это сказал Бог. Жестоковыйный народ. Главное – мудрость. Приобретай мудрость. И всем имением твоим приобретай разум. Я сейчас не говорю, что мудрость главнее всего. Но главное – мудрость. Вы знаете, когда вы начнете все будете смотреть глазами Божьей мудрости, вы увидите другой мир. Вы увидите других людей, вы увидите все по-другому. Потому что в глазах Божьей мудрости все выглядит совсем по-другому. А сейчас будьте особенно внимательны. Именно к этому я вас веду. Слушайте, слушайте, как это звучит. И дал Бог. Соломон попросил. Как Соломон попросил? Даруй же. И подарил Бог. Смотрите, как просто. Еще раз прочитаю. Даруй же. И дал Бог Соломону мудрость. Знаете, нам бы хотелось, чтобы это было связано с какими-то длительными путями и с какими-то трудностями. Может, мне надо подняться в какую-то Тибетскую гору. Смотрите,
Еще раз слушайте внимательно.
И дал Бог Соломону мудрость. Знаете, на что я хочу взять ваше особенное ударение? И Дух Божий в свое время, когда я работал с этим материалом, это была тема обновления ума, он сказал, заметь, не спустя годы, не спустя десятки лет, не спустя испытаний временем и трудностями, и дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. Скажите, Соломон был безупречный? Подождите, он даже был в положении намного ниже вашего. Он был человек, который не был рожден свыше. И смотрите, как легко. И дал Бог ему мудрость. Скажите, он почувствовал эту мудрость? Нет. Он вообще ничего не почувствовал. А что он услышал? Слово. Слышите? Просто услышал слово. То есть за что Соломон ухватился?
За слово.
За слово. Когда я работал с этим материалом, я в Библии нашел такую фразу. Господь дал мудрость Соломону, как обещал. Хорошая фраза. Мне так нравится. Мне надо всегда за что-то ухватиться. Как обещал. Как обещал. Все. Он пообещал. Вы знаете, что такое обещание? Это якорь для вашего ума. Якорь для души. Надо за что-то ухватиться в голове. Вопрос вашего духа никогда не является проблемой за что-то ухватиться. Ваш дух всегда держится за дух Божий. В уме надо за что-то ухватиться. Нас штормит в уме, но не штормит в духе. Нас штормит в уме. Нам уму надо всегда поставить на якорь, чтобы не штормило. Как обещал. Дал, как обещал. Слава Богу, я за это хватаюсь, потому что мне нужна мудрость. Я это говорю не только вам, я это говорю себе. Я это слово принял не только для вас, а для себя, потому что я хочу исполнить волю Божию. И дал Бог Соломону мудрость. Не спустя годы, не спустя десятки лет, сразу. Мудрость, весьма великий разум, обширный ум, как песок на берегу моря. А в другом месте написания написано так. Я даю тебе сердце мудрое и разумное. Я даю. Господь, давай. Я даю. Что произошло в то мгновение, когда Соломон попросил у Бога мудрости, и Бог ему дал? Вы можете себе на секунду представить, как это все произошло? Какие у вас могут быть по этому поводу предположения или размышления? Знаете, это подобно так. Допустим, эта дверь закрыта на замок. И кто-то постучался и сказал, можно войти? Кто-то сказал, можно. Открыл дверь. Подождите, дверь закрыта? Открыта. Нет, она по факту, она закрыта. А после того, как он сказал, можно, и открыл замок, она уже не закрыта. Скажите, от кого зависит открыть ее дальше? От того, кто попросил зайти. Я уже работаю с мудростью, я делюсь с вами с теми вещами, которые я уже практикую. Как только мы сегодня помолимся, если вы будете сомневаться в том, что она у вас есть, то вы тем самым просто выходите опять за дверь. Никогда не позвольте себе даже мысль допустить, что у вас нет необходимой мудрости. А если эта мысль появляется, молитесь в духе, покамись она не уйдет. Блокируйте эти мысли молитвой в духе. Мы сегодня будем практиковать эти вещи. Итак, дал ему сердце разумное. В книге Притчи, 2 глава, 6 стих написано, ибо Господь дает мудрость, и из уст его знание и разум. Итак, первое, что важно знать всем желающим иметь мудрость Божию. Мудрость Божья – это не что-то, что человек приобретает, только читая или размышляя над Писанием. Мудрость Божья – это то, что нужно принять. Вы не становитесь мудрее с годами только. С годами становитесь опытнее в мудрости, но не мудрее. Вы видите разницу? опытность в мудрости и мудрый – это немножко разные вещи. Мудрым вы становитесь сразу, а опытный в мудрости – с годами. Опытный в мудрости – с годами. Подождите, а если, брат Олег, я получил мудрость, но не применяю ее, то с годами вы будете оставаться тот же, имеющий мудрость, но не имеющий опыта. Потому Иисус говорит, что блаженны исполнители, а не слышатели. Блаженны те, кто применяют, а не просто знают. Потому что те, кто применяют, будут приобретать, а те, кто просто знают, будут терять. Это так просто на самом деле. Поэтому мудрость Божия – это не то, что человек приобретает, только читая и размышляя, пытаясь что-то понять из записанной мудрости, а с годами становится мудрее. Да, с годами вы становитесь опытнее в применении мудрости, но не годы делают вас мудрым. Мудрость от Господа, ибо Господь дает мудрость. Экклезиаста 7 глава 11 стих говорит, хороша мудрость с наследством. Хороший стих. А вы получили и мудрость, и наследство. У вас есть и то, и другое. Особенно для живых, для видящих солнце. То есть нет смысла мертвому от мудрости. А вы живой, мудрый, еще и с наследством. Хороша мудрость, хороша. Итак, что такое мудрость? Мудрость это в первую очередь дух. Это вам поможет. Я в свое время провел столько времени в мудрости. Пусть это немного, конечно, но я пытался ее грызть, как только можно грызть. Я пытался ее понять, я пытался в нее вникнуть. И Дух Божий совершил длительную экскурсию, обучение меня о том, как руководствоваться мудростью. Конечно, он начал со страха Господня, потому что это начало мудрости. Но я делюсь с вами с тем, чтобы вы понимали, что мудрость – это не просто, что у вас появляется какая-то способность, когда вы начинаете над чем-то думать. Поймите, если у вас раньше что-то не появится, вам нечем будет думать. Брат Олег, я думаю, чем вы думаете? Чем вы думаете? Нам раньше нужна способность, чем мы начнем думать. Нам раньше нужна мудрость, чем мы начнем ее применять. Иначе нечего будет применять. Поэтому мы говорим о том, что мудрость Божия – это в первую очередь Дух. Дух. Скажите, вы приняли Дух Святой в свой Дух? Я вас поздравляю. Иисус сделался для вас премудростью. Премудростью от самого Бога. Поэтому мудрость Божия – это одна из сторон Духа Божьего. Это крупица, явленная как в духовном, так и в физическом порядке и последовательности для всего, что есть и что будет. Без мудрости Божией никто из нас не может двигаться в воле Божьей. Иисус, прежде чем начал осуществлять волю Божью, Он исполнился премудрости Божией. Так говорит Писание. Он преуспевал в премудрости и в любви. Мудрость Божия помогала ему преуспевать в любви. Мудрость Божия направляла его к тому, что наступит день, когда он войдет в исполнение воли Божьей. Воли Божьей. Поэтому человеку, каждому участнику завета доступен источник Духа Божьей мудрости. Это Дух Божий. Дух Божьей мудрости в наши дни доступен человеку, участнику завета, в двух состояниях. Первое. Это Духом премудрости Божьей. Через просьбу человека в молитве, как написано, если же у вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. То есть помазание Духа Божьей мудрости тут же накроет вас. Следующее, через записанное в Писании слово мудрости Божией, как носителя Духа премудрости Божией. Притча 1 глава, с 1 по 2 стих написано «Притча Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость». И в первом и втором состоянии мудрость доносится духом. 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 Послушайте меня сейчас внимательно. Все, кто желает двигаться в Божьей мудрости, послушайте внимательно. Если вы желаете в отношении какой-то ситуации иметь слово мудрости, все, что вам нужно сделать, это не позволить себе думать, исходя из эмоций. Вы никогда не сможете руководствоваться мудростью, если у вас есть эмоции в какой-то ситуации. Первое, что вам нужно всегда сделать, остановиться, успокоиться. Это очень хорошо делать молитвы в духе, потому что молитва в духе оставляет ум без плода. Поэтому первое, вы молитесь всегда в духе, останавливая себя или успокаивая себя. Как только вы успокоились, вы берете место Писания, которое мы сегодня будем использовать, возлагаете свои руки на свою голову, молитесь этим местом Писания, и потом молитесь в духе, пока вы не переживете точку контакта. Вы, возможно, еще никогда этого не переживали, но когда приходит Дух Божий, премудрость, это невозможно спутать ни с чем. Вы просто понимаете, что свет, какой-то свет, то есть как будто кто-то включает лампочку, такой пум, и какое-то сияние. То есть какой-то светлый ум становится, светлое мышление. Все. Вы становитесь другим. Можно так, чтобы ребенок не отвлекал? Может быть, сядьте на последний ряд, чтобы... Мы практикуем сейчас мудрость. Милость потом. Да. А вот. Я сейчас фокусирую ваши вещи. Опять-таки, смотрите, вы не обязательно захотите это практиковать. Но я вам хочу сказать, что когда Соломон принял мудрость... Когда Соломон принял мудрость, смотрите, что Бог сказал, что вместе с ней я даю тебе. Возможно, на сегодняшний день вы много времени проводите в том, думая, как иметь то или то, или то, потому вы много времени проводите в этом. Во многом вы, возможно, и конфликтуете, может быть, с тем, когда кто-то о чем-то говорит из этого. Но если вы хотите к этому относиться взвешенно и истинно, то вам нужна мудрость. Мудрость. Вы никогда не будете конфликтовать, когда вы будете ходить в мудрости, потому что вы будете видеть сквозь. Вы не будете видеть сразу, вы будете видеть сквозь. Особенность мудрости в том, что она от начала видит то, что будет в конце. Мудрости не надо говорить, что будет, она вам скажет, что будет. Мудрость, ей не надо детали вам все эти, ну расскажите ко мне детальки. Мудрости просто начало нужно узнать, потому что от начала возвещается то, что будет в конце. В конце. Я верю, что если вы серьезно возревнуете о мудрости Божьей, то то, что вы начнете видеть, оно будет вас. И в Писании написано, что при множестве мудрости множество печали. Ваше сердце возревнует. Ваше сердце о многих вещах возревнует, которые, возможно, вы сейчас даже не обращаете внимания. Вы думаете, что если мудрость Божия зальется на вас, вы сразу станете... Нет. Вы когда увидите, куда следует этот мир, и вместе с ним люди, то вы задумаетесь на то, что вы тратите время. Вы поймете, что все, куда нужно вкладывать весь ресурс, это не значит, что работать не надо, но будет мотив. Весь ресурс – это на то, чтобы людей делать лучше. Людей делать лучше. А людей сделать лучше может только Дух Святой. Это и понял Соломон. Вот почему Соломон пережил разочарование. Соломон разочаровался в том, что он вложил свою жизнь туда, куда не надо было вкладывать. Он пытался сделать лучше Иерусалим. Он пытался лучше сделать дом, чертоги царские. Он все пытался сделать лучше. А люди остались теми же. И он говорит, кому это все достанется? Будут ли они такие мудрые, как я? Будут ли они пользоваться с той же мудростью этим, как я? Он разочаровался. Потому что то, что он увидел, оно показало ему, что не туда он вложился. Скажите, брат, зачем Бог допустил? Я верю, что это яркий пример для нас, чтобы мы не допускали разные ошибки. Если мы попросили у Бога мудрости и принимаем эту мудрость, то мы должны направить ее на реализацию воли Божией. А воля Божия, чтобы все спаслись, и достигли познания истины. Именно туда и мы направляем фокус мудрости. Поэтому мудрость Божья – это не то, что надо стараться человеку понять. Мудрость Божья – это то, что нужно принять. Принять. Принять с верой. Просто принять. При этом я еще раз обозначаю, вы не будете физически ничего на себе чувствовать. Но вам будет доступна мудрость в тот момент, когда она вам надо. Вы будете сверхъестественно видеть ситуацию от начала до конца, когда вы будете востребовать мудрость. Заметьте, послушайте меня внимательно и посмотрите сюда. Рядышком с моим телом находится рука. Но поднимается она не потому, что она сама, а потому что кто-то дал ей команду. Мудрость 24 часа в сутки находится в вас. Но действовать она будет только в том случае, когда вы будете ее востребовать. Брат Олег, почему я не знаю, что мне делать? Мудрость не задействована. Она у вас есть. Вы носите ее с собой 24 часа в сутки. И вы ждете, что она сама будет проявляться? Вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь. Ваши уста сами не открываются. Ваши глаза сами не открываются. Вы даже не сами дышите. У вас все, ничего само по себе не происходит. Вы это используете. Используйте это. Дары так же само. Дар слова знания, дар слова мудрости, дар иные языки, дар истолкования. Все они сами по себе не проявляются. Если вы их не задействуете, они не проявляются. Слава Богу. Поэтому мудрость Божия для человека – это духовный наполнитель для ума. Мне нравится, как написано в Писании, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 17 стих. Там говорится так. «Не плоть и не кровь открыли тебе это». Мудрость, сходящая свыше, полна добрых плодов. Это сверхъестественное видение ситуации так, как никто, кроме Бога, ее не видит. Представляете, какая возможность? Дай Бог, чтобы вы это смогли себе даже на мгновение представить. Поверьте, это выход за границы ограничений. Я не говорю, что когда вы выйдете за границы ограничений, то это все, вы уже там опа. Нет, вы просто начнете видеть те вещи, которые действительно вас заставят глубоко задуматься. Мудрый в доме плача, в доме нужды. Эта притча, эта удивительная мудрость состоит, ее можно трактовать двумя способами, эту притчу. Первое толкование. Мудрый в доме нужды. Как вы думаете, почему мудрость Божья повела мудрого в дом нужды? Потому что у него есть то, чем это восполнить. Второе толкование – толкование в сфере бизнеса. Мудрый в доме спроса. Спрос рождает предложение. Есть спрос, есть предложение. То есть мудрость Божия, она настолько многогранна, и она может такие вам открыть истины. Но заметьте, кто привел там, где есть спрос? Мудрость привела его туда. И не с пустыми руками. Если вы поймете, что такое мудрость, то вы поймете, что мудрость Божия никогда не будет вести вас куда-то с пустыми руками. Мудрость наполнит ваши руки и поведет вас. Мудрость даст вам и поведет вас. Поэтому мудрость Божия дала вам дары и сказала, возложите руки. Идите, у них есть нужды. В чем? В исцелении. А у вас есть то, что это дает. Идите. Ну, я еще не готов. Готовы будете, когда вы будете в горизонтальном положении. Готов. Я сейчас говорю о том, что у нас есть. И само по себе оно не высвобождается. Но есть тот, кто желает это делать. Потому что на это есть воля царя. Наш царь сказал, идите. Идите. Я вам все дал, идите. Идите и делайте это. Идите. Моя воля, чтобы все спаслись. Все достигли познания истины. Итак, мудрость Божия для человека – это духовный наполнитель его ума. Писание говорит, обновитесь духом ума. Это не то, что само по себе произойдет. Вы двигайтесь в этом направлении. Как будет называться ход мышления человека, который практикует Божью мудрость? Благоразумие. Давайте немножко поговорим о благоразумии, потому что благоразумие – это плод мудрости Божией. Мудрости Божией. Притчи 16 глава, 21 стих написано, «Мудрый сердцем, духом». прозовется благоразумным. Притча 8 глава 12 стих говорит: «Я премудрость обитаю или нахожусь, использую разум». Благоразумие. Что такое благоразумие? Это когда мышление человека ему во благо. Добрый ум доставляет человеку приятность. Благоразумный. То есть, что значит человек благоразумный? Это значит, когда то, что он делает, приносит ему благо. Скажите, а как вы назовете человека, который все, что он делает, приносит ему вред? Безумный. Тоже вариант. Вы скажете, ну, так глупо поступать. Правильно. Если человеку что-то носит благо, он благоразумный. Подождите, но в этом его заслуга?
Нет.
Он пользователь мудрости. А мудрость доставляет ему благо. Подождите, а мудрость сама стала проявляться? Нет, он ревнует о ее проявлении. Он ревнует. Если кто-то присутствовал на молитвах или вообще присутствовал, то в первую очередь мы всегда, прежде чем молиться, мы возлагаем свои руки на свою голову и молимся о том, чтобы Дух премудрости и откровения направлял нас. Мы хотим быть благоразумными в молитве, благоразумными в слушании. Мы хотим быть благоразумными. И мы понимаем, что благоразумие – это дар от Духа Святого. Дар, который делает нас способными видеть то, что нам во благо. Благоразумие. Благо. Слово «благо». Благовествование. Благо. Это радость. Я никогда не назову человека благоразумным, который всячески занимает позицию мазохиста. Когда мне плохо, мне хорошо. Мне хорошо, когда мне плохо. Это не благоразумие. Это не благоразумие. Благоразумие — это понимание всего происходящего во благо носителю разума. Поэтому благоразумие – это результат работы мудрости Божьей в уме человека. Моя самая любимая притча в отношении благоразумия следующая. Благоразумный видит беду. Как вы думаете, ее все видят? Нет. Нет. Один смотрит на телефонный столб и не видит, что он подгнивший. А другой даже не подходит на него смотреть, а стоит на расстоянии высоты столба и чуть дальше. Говорит: что ты не подходишь? Потому что я не вижу, что он безопасный. Да что ты такое говоришь? Благоразумный видит беду и укрывается. Брат Олег, вы слышали, какое хорошее предложение сделали? Подожди, а в чем оно хорошее? Ну, в этом такие перспективы, я говорю, в этом утопии. Да, вы ничего не понимаете. Вы ничего не понимаете. Не, может быть, я не понимаю, но Дух Божий понимает. И Он дает мне свою мудрость, что это дело гнилое. Ну, вы как хотите, а я с Богом. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытный идет вперед и наказывается. Наказывается. Вы знаете, сколько людей были наказаны? Они сказали: с нами Бог, и Он поможет нам рассчитаться. Нет, Бог не участвует в тех делах, которые изначально Он обозначил в Слове, как не Его дела. Потому благоразумные увидели беду и не стали участвовать в этих делах. А неопытные пошли вперед и были наказаны. А потом ожидали, чтобы Бог помог им выйти из этой глупости. Конечно, Бог их не оставил, но Бог не является участником глупости. В Писании написано: мудрые наследуют славу, а глупые – бесславие. Мудрые наследуют славу. Ревнуйте о мудрости. Мудрость поможет вам избежать столько экспериментов, которые дети Божьи делают в своей жизни, лишь по одной простой причине – они не видят беду. Они не имеют развлечения добра и зла. Мудрость дает развлечение добра и зла. Дерево в Эдемском саду, дерево познания зла – это дерево мудрости. Мудрость, оно всегда было деревом мудрости. Это как библейская школа. где Адам мог прийти и сказать: отец, а что такое вот это? А что такое вот это? А что такое зло? А что такое добро? А что такое грех? Иисус знал все о грехе, не согрешив, потому что Он пребывал в мудрости. Сама мудрость Божия говорит о том, что не обязательно что-то проходить, чтобы чему-то научиться. Сама мудрость Божия говорит, не обязательно прожить длинную жизнь, чтобы стать мудрым. Сама мудрость Божия говорит, не обязательно быть каким-то и жить где-то в подвале, для того, чтобы сила Божия через тебя двигалась. Нет. Ревнуйте о дарах. Все. Желайте этого. Желайте. Добрый разум или благоразумный разум доставляет приятность. Поэтому благоразумный видит беду не глазами, а содержимым своего ума, духом Божьей мудрости. Человек смотрит на все глазами, а видит содержимым ума. Человек слушает все ушами, но слышит содержимым ума. И если содержимое ума не будет под влиянием или контролем духа Божьей мудрости, то вы увидите это так, что может принести вам неприятности. Никогда не позвольте своим эмоциям давать вам ход мысли. Там, где есть эмоции, там нет мудрости. Там нет мудрости. И если вы хотите принять мудрое решение, то в первую очередь успокойтесь. В первую очередь уединитесь. Примите мудрость на свой ум. Проведите время с Господом. Узнайте Его волю, а потом высказывайте свои решения. Я даю вам просто совет. Потому что дети Божьи очень часто принимают решения, в которых изначально нет мудрости, а есть эмоции. Поэтому Иисус сказал: блажен, кто не соблазнится. Кто обижается, тот блаженным не будет. Потому что обида делает слепым и глухим к Духу Божьему. Мудрость, главная мудрость. Хорошо, я верю, что, насколько возможно, вы возлюбили мудрость. Вы поняли ее важность и ценность. Она нужна вам. Я в свое время возлюбил мудрость. Я возревновал о ней. Я спал с притчами Соломона. Я спал, слушал. У меня голова трещала. До того дня, когда вдруг у меня просто, знаете, как щелчок. И я вдруг увидел. Я просто стал видеть. То есть мне стало открываться Писание так, как никогда в жизни не открывалось. Я просто стал видеть между слов. То есть не слова, просто слова, а между слов. И я по сей день возрастаю в том, чтобы видеть глубину текста, дух текста, а не букву текста. И я в этом возрастаю, потому что это есть дар слова знания, это дар слова мудрости. Но оно мне дано не для меня, а чтобы все спаслись и достигли познания истины. Я знаю, что то, что есть у меня, оно не для меня. Оно для тех, кто вокруг меня. Но я не могу заставить тех, кто вокруг меня, этим пользоваться. Иисус не мог заставить тех, кто вокруг Него, всегда быть с Ним. И Бог так не поступает. Бог всегда дает человеку право выбора. Ваши способности. У вас есть великие дарования. Великие дарования. Но никто, кроме вас, их не может привести в действие. Никто. Вот никто. И если вы возревнуете, а вам нужен просто хороший мотив. И я вам даю этот мотив, чтобы все спаслись. Пусть это будет мотив всех ваших молитв. Мотив всех ваших стремлений. Мотив всех ваших желаний. Мотив всех ваших сеяний, чтобы все спаслись. Господи, я это делаю, потому что я хочу, чтобы все спаслись. Я это принимаю, потому что я хочу, чтобы все спаслись. А теперь мы будем, я сейчас прочитаю места из Писания, которые помогут нам принять сегодня этот Дух Божий премудрости. Первое, конечно, книга Иакова, 1 глава, 5 стих. Если же у кого из вас не достает мудрости, давайте здесь остановимся. Эта ситуация и избирательная, и общая. Избирательная, это значит, что вы можете это применить к любой ситуации. Я имею в виду индивидуально. То есть происходит какое-то событие, вы не знаете, как вам реагировать или как вам поступать. Вы можете в эту же минуту помолиться этим местом Писания и сказать: Господь, в отношении этой ситуации мне сейчас не достает мудрости. Помоги мне увидеть, что мне нужно сделать в этой ситуации. Это избирательный момент. Общее, это значит, что это применимо по отношению ко всему. И индивидуально, и общее. То есть очень универсально. Да просит у Бога. Слава Богу. Знаете почему? Потому что он есть любовь. Он никогда не откажет. То есть я знаю, кто мне никогда не откажет, у кого нет обеденного перерыва, у кого не меняется настроение, у кого всегда открытые двери. У Бога. Открытые двери. У Бога. Хорошо? Так хорошо. Дающего кому? Всем. Дающего всем как? Просто. Дающего всем как? Просто. Без упреков. То есть, если даже я с сытым желудком пришел и облизываюсь, наимся аж глаза. О, Боже! Мне так нужна мудрость. Что я не то зробив? Ну так смачно. И друг приходит. Ты не поделился. О, Господи, каюсь. И хотел же вот эту порцию оставить. Каюсь, Господи. Но ел как для себя. Хорошо. И даст просто и без упреков. И смотри, что дальше написано. И дастся ему. Вы знаете, в чем особенность еще этой притчи состоит в том, что если вы даже согрешили и пришли к Богу за мудростью, то именно эта мудрость покажет вам, что вы согрешили. Иногда мы приходим к Богу, и мы даже не чувствуем, что мы где-то сделали какой-то грех. Но когда мы обращаемся к Богу за Его мудростью, Он говорит: хорошо, я даю тебе мудрость, но посмотри, что она тебе покажет. И вдруг она раз, точно. А я даже не обратил внимания, что я стоял целый день в маршрутке на ноге у бабушки. Господи, каюсь. А чего она молчала? Она спала. Она просто обличит. Дух Святой, Дух мудрости, Он высвечивает вам. Зачем Дух Святой вам это высвечивает? Чтобы мы могли беспрепятственно принять мудрость. Мудрость Божия как яркий свет, который высвечивает не только, что вы должны делать, но и что вам мешает это сделать. Это так всегда благословляет. Поэтому всякий раз, когда я обращаюсь к мудрости, я знаю, что я прохожу три фазы. Первое, я вижу, в каком состоянии я нахожусь. Второе, я вижу, что мне нужно делать. И третье, я всегда знаю, где я окажусь. Я всегда прохожу эти три фазы. И я знаю об этом. Поэтому, когда я включаю свет, я знаю, первое, что я увижу, что мешает. Что мешает, что стоит на пути. Поэтому я готов к покаянию. Второе, я увижу, что мне нужно начать делать. И третье, я увижу, где я окажусь. Так действует мудрость. И она всегда так действует. И всегда так действовала. И если у вас и кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. И дастся ему. И вот этот стих. Господь дал мудрость Соломону, как обещал. Господь, ты обещал. Хорошо, мы так хорошо устроились, спасибо Господу. И я хочу дать вам слово, которое я принял от Духа Божьего для сегодняшнего служения. И вот что Дух Божий мне сказал. Это не будет по вашим способностям. Это будет по моей милости и любви. И я вывожу моих подданных за границы бесславной мудрости. Он хочет, чтобы вы настолько вышли за границы, чтобы вы стали яркими не по своим способностям. Не по своим способностям, не по своему интеллекту, не по своему образованию, не по своему. Чтобы никто не мог хвалиться. Как сказал Авраам, чтобы никто не сказал, что он обогатил меня. Вы понимаете? То есть Клавдия очень скромная. Но Бог хочет ей дать так, чтобы никто даже и подумать не мог, что это она сама. Чтобы кто-то подошел и спросил: Клавдия, скажи, с кем ты советуешься? Что это за человек? Как в свое время меня спросили, кто ваш спонсор? Я говорю, нет. Они говорят, нет, ну кто вам дает деньги на эти проекты, на все? Я говорю, ну никто не дает, закон семьи. Нет, вы все-таки скрываете. У вас явно кто-то есть за границей. Не по вашим способностям, не по вашему интеллекту, не по вашему образованию, не по вашему авторитету, не почему вашему. Бог сказал, я моей славы ни в коем случае не положу на основание вашей славы. Ваша слава будет его славой. И дальше он говорит, да просит с верой, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и развиваемый. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И вот следующее слово от Духа Божьего. Не позвольте страху лишить вас моей мудрости. Не позвольте. Если вы попросили, верьте, что Он дал. Другое дело. Проведите какое-то время просто в молитве, ожидая вот этого щелчка, просветления. Я не знаю, сколько может у вас это времени занять. У меня это быстро проходит. Раз, я знаю, что уже все, я уже имею. Потому что мой ум просветлел. Просто светлость приходит. Раз, свет включился. Все, я знаю, что мудрость уже есть. Все, я начинаю работать с материалом. А до этого нет. Иногда бывают такие моменты, я ловлю себя в этом. Что я начинаю работать с материалом и так туго, но вообще не получается. А потом чего-то не хватает. Светильничка не хватает. Вот просто не хватает. Сижу, напрягаюсь. Точно. Светильничка не хватает. И есть. Все. Как я сразу этого не увидел? В свете твоем я вижу свет. Подождите, он был свет? Да. Но не был таким ярким. Подожди, было все вокруг, да, но не было таким красивым. Ну, сидела ж Клавдия, да, но как она выглядит сейчас? Понимаете, все становится другим. Абсолютно другим. И следующее слово, не, еще прочитаю из первого послания к Коринфянам, 1 глава, 4 по 7 стих. «Непрестанно благодарю Бога моего», хорошие слова, «Бога моего за вас». Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе. Хотите узнать, какая вам дарована благодать? Даруже, как сказал Соломон, дарованной вам во Христе. Потому что в Нем, во Христе Иисусе, вы обогатились всем. Всяким словом, а сюда входит слово знание, слово мудрости, 100%. Всяким познанием. Хорошее место писания. Познание. Познание это опережение. Познание – это глубокое понимание ситуации. Познал Адам Еву. Он проник в нее. Он проник. Он стал с ней одно целое. Познание – это когда вы проникаете в ситуацию и видите ее изнутри. По-другому ее никто не видит, а вы видите изнутри. Кто-то сидит и копошится сверху ситуации, а вы уже детали внутри раскладываете. О, это так интересно всегда. Мне всегда вот это нравится, вот эта часть познания. Проникновение внутрь и ситуацию изнутри видеть, детали. Потом эти детали ты выносишь наружу и составляешь схему. В целом ты уже видишь схематически, как сделать что-то, чтобы оно было эффективно и работало. Я люблю эту ситуацию. Мне особенно понравилось, как Бог это делал со мной, когда открывал проект «Мы в согласии». Я в молитвенной комнате в подвальном помещении в одно мгновение увидел все детали проекта. Это просто пролетело передо мной. И я сел, и я написал весь проект «Ты» за 5 минут. Реализуется, конечно, он больше по времени. Но за 5 минут я видел все входы и выходы. Я хочу вам сказать, что это каждому из нас доступно. Каждому из нас. Написание написано «Не имейте, потому что не просите, не ревнуйте». Важен мотив, заложите мотив, чтобы все спаслись. Все спаслись. И когда Бог мне сказал, что на Украине нужно объединить 1 000 000 людей в молитве согласия, я выпрыгнул за Украину. Мы сейчас соединяем Белоруссию, соединяем все страны СНГ, мы уже пошли на разных языках мира, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись. И это огромные ресурсы, но это Его ресурсы. Его ресурсы. А я хочу еще глубже. Я хочу еще глубже. Я хочу, чтобы вы тоже опустились еще глубже. Чтобы вы увидели себя. Я сейчас не говорю нас, я говорю себя. Господь, покажи мне в моем, в этом слове, чтобы все спаслись. Покажи мне мою часть. Мою часть. Мою часть. Я хочу тоже, чтобы все спаслись. Я хочу, чтобы тоже все спаслись. Покажи мне мою часть. Возревнуйте об этом. Если вы не увидите себя в этом слове, то вы не увидите его сердце. Всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство, а свидетельство Христово утвердилось в вас, это Его Дух. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Не имеете недостатка. Мне так приятно разговаривать с людьми, у которых вся полнота. Вы сидите во всей полноте, но ее надо развивать, практиковать. Для этого мы с вами и собираемся. Я доношу что-то до вас, а неделя практики. Я практикую каждый день. Каждый день. Для меня суббота это особенный день, потому что я в посте и в молитве. Я так люблю субботу. Пост, молитва. Прибываешь, слушаешь, копайся, ройся в этом слове. И многое из того, что я вам говорю, я вчера получил в молитве. Потому что я ревную сейчас о том, чтобы действительно иметь познание того, как все спаслись. Для меня это слово «светильник». И вот еще слово от Духа Божьего, которое я принял. Мудрость Божия делает участника завета способным видеть несравненно больше для славной плодовитой жизни. Тем прославится Отец Мой Небесный, что вы принесете много плода. Мы формируем правильный мотив для наших молитв, правильный мотив для наших просьб, правильный мотив для наших стремлений. Один мотив для нас всех – это чтобы все спаслись и достигли познания истины. Если вы сеете свое семя, сейте его с верой, что вы сможете, чтобы все спаслись. Вы получите, чтобы все спаслись. Пусть это будет мотив всех ваших молитв. Вы молитесь за исцеление, молитесь, чтобы все исцелились. О, Господи, я хочу, чтобы все исцелились. Расширьте свое сердце, потому что все, они с разными болезнями. Значит, у вас должна быть сила на все болезни. Чтобы все исцелились и все были здоровы. Потому что мое сердце – это чтобы все спаслись и достигли познания истины. А ваше сердце может быть захвачено словом «все исцелились». В Писании написано «Он исцелил их всех». Сестры, молящиеся за исцеление. Он исцелил их всех. Есть. Всех. Всех. Господь, ты исцелил их всех? Да. И ты во мне? Да. Значит, я могу исцелить и молиться за всех? Да. Есть. И работать с этим. Итак, мудрость Божия делает участника завета способными видеть несравненно больше для славной и плодовитой жизни. Хорошо. Итак, мы переходим к нашей основной части. Я верю, что это имеет уже свою часть. У нас есть базовое место Писания. Если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. И я возьму еще одно местописание. Господь дал мудрость Соломону, как обещал ему. Бог обещает нам, что если мы попросим у него мудрости, то он даст нам просто и даст без упреков. Но я бы хотел, чтобы сейчас, когда мы будем просить у Бога мудрости и принимать ее, чтобы вы поймали вот этот момент просветления. Чтобы вы пережили эту точку контакта. Вот эту точку контакта. Когда просто раз, свет. Вам придется это просто сейчас попрактиковать. Когда вы переживете эту точку контакта, вы просто зафиксируете это мгновение, чтобы всякий раз, начиная день или начиная что-либо делать, начинайте с этой точки контакта. Не ходите во тьме. Писание говорит, кто ходит во свете, тот не спотыкается. Не ходите во тьме, ходите во свете Божьей мудрости. Начинайте день со светильника, включите его и не выключайте. И у вас не будет суеты, потому что в Писании написано от суетности богатство, а это имущество, это здоровье, это отношения истощаются и становится меньше.